вопрос. Расскажите о празднике Преображения.
Прежде всего, то есть, это праздник, который возносит нас от земного к горнему. То есть мы понимаем о том, что Господь преобразился на горе вот, Фаворской. И мы все знаем, что такое Фаворский свет. Читали, наверное, Григория Паламу с его творениями о свете Фаворском. И, конечно же, то есть каждый человек в этот день, это господский праздник, он должен бывать в храме и вознестись от земного к горнему.
Ну, праздник Преображения, он приходится на время Успенского поста. Очень такое время благодатное. То есть Успенский пост очень любим в народе, так что его даже стали украшать различными названиями, такими как Медовый Спас, Яблочный Спас, если говорим про Преображение, и на 29 августа даже такой, как Ореховый Спас и прочее. Почему? Потому что в эти дни созревает урожай, и народ идет в храм благодарить Бога за этот урожай. Именно в этом смысл принесения плодов, и отсюда вот эти все названия. Но, к сожалению, народ, вот, кроме яблок, орехов и меда, смысл теряет. Вот так вот, в празднике Преображения, который считается 12-м, то есть одним из величайших 12 праздников Русской Православной Церкви, за этими яблоками, как будто завалившись этими яблоками, люди не видят глубочайшего смысла, которых много в разных таких трактовках, толкованиях можно встретить у святых отцов, и Иоанна Златоуста, и у прочих, которые писали слова и обращения, начиная с 4 века аж, вот на этот праздник. Тут и то, что здесь смерть с жизнью встретились, потому что на горе Фавор были пророки Моисей и Илия, то есть один, это по слову Иоанна Златоуста, увидел смерть, а другой не знаком с ней. И эта трактовка вот, с точки зрения Иоанна Златоуста, что Господь Иисус Христос имеет власть и над жизнью, и над смертью. Очень много таких глубоких смыслов, но самый глубочайший для нас смысл, как и для апостолов тогда, что там на горе, кроме пророков, Моисей и Илии были апостолы, Петр, Яков и Иоанн, то есть такие, очень такие успешные, так скажем, ученики в плане послушания, то, что очень внимательно слушали Христа, старались все запомнить и так далее. Именно поэтому он их, Господь, с собой взял на гору Фавор и явил им вот это свое преображение, вот этот самый чудесный свет, который из него излился. То есть солнце его стало как солнце. Одежды просияли, то есть он полностью преобразился и явил с собой вот эту славу Господню. Для того, чтобы ученики несли потом другим вот этот свет, рассказали про это преображение, что действительно это был не просто человек, это был Бога-человек, в котором явилась эта слава Божия. Но утвержден этот праздник неспроста, именно с 4 века мы имеем свидетельство в источниках именно с 4 века, потому что именно в 4 веке была осуждена ересь ариан, когда не воспринималось божество Иисуса Христа отдельными сторонниками сектария. И эта ересь была осуждена. Вот такой праздник утвержден тому, чтобы подтвердить, еще раз напомнить всем верующим, что Иисус Христос – Бог и человек одновременно. Что человек явил эту славу Божию, которая через него просияла, то есть эта внутренняя божественная сущность была видна всем. Ну и всем нам, урок всем верующим, и в истории церкви можем видеть много примеров того, как верующие вот это сияние божественное приобретали в себе. Не то чтобы они тоже становились богами, но вот так вот они стремились к подобию Божьему, так вот и у них душа сделалась угодной для Божьей благодати, что также вот как преподобный Серафим Саровский, по свидетельствам близких его людей, изнутри начинал светиться, как солнце. Что это возможно? Такое свидетельство нам, что мы можем, мы имеем все возможности также вот приблизиться к Богу и настолько поменять свою природу, что заповедь, данная нам в Евангелии, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. Очень такая трудная, одна из самых сложнейших заповедей всех, что есть в Священном Писании, но она возможна, ее возможно осуществить.
Незадолго до своих страданий Христос взял своих трех ближайших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и возвел их на гору Фавор, на которой преобразился, то есть он изменился. По-видимому, здесь 3,5 года, когда он проповедовал, он был таким же человеком, как мы. Он во всем был такой же человек, как мы. И вот чтобы ученики, в первую очередь ученики, а потом и все мы, не соблазнились, хотя это отчасти и произошло с некоторыми людьми, которые создали другие религии затем, и в которых говорится, что Христа не распяли. Вот для избежания этого соблазна Христос показал, кто Он есть на самом деле. Лицо Его просветилось, как солнце, одежды стали белы и излучали свет. Апостолы, которые находились рядом с ними, чувствовали особенную благодать. Апостол Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть». Вот это пребывание с Богом, преобразившимся человеку, было крайне приятно. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит об этом еще так, что не столько сам Христос преобразился, как Он преобразил духовные очи своих учеников. Он сделал их способными видеть Его таким, какой Он есть на самом деле. Его тело и даже одежда преобразились. В Ветхом Завете есть такие слова: «Бог создал человека не больше отличающимся от ангелов». К сожалению, мы сейчас больше на животных похожи. И это ненормальное состояние. Нормальное состояние человека – это вот такой, как был Христос, не больше отличающийся от ангела, который сияет, как свет, не может чувствовать боли, не болеет, не страдает и, главное, не умирает. Нас изначально вот такими Бог создал, не имеющими боли, скорби. И Христос стал человек, вернее, Бог стал человеком для того, чтобы вернуть нас в это состояние. И во избежание соблазна Он показывает нам, что Он не просто человек, а Бога-человек, своим ученикам, в первую очередь, которые должны были увидеть Его страдания, и это очень тяжело было им перенести. И подкрепление их веры Он показывает свое божество.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я у вас хотел спросить, всем ли следует давать милостыню?
Просящему дай. Вот. И обязательно нужно смотреть, какую милостыню ты совершаешь, чтобы эта милостыня была не во грех и не на зло человеку, а именно во спасение. Самое основное, милостыню подать нужно, должно. Вот. Но эта милостыня должна быть именно милостыней, а не привлечением человека ко греху.
С одной стороны, да, всякому просящему тебе дай, это заповедь. Но есть и другая заповедь в неканонической книге «Сирах», сказано, что «пусть запотеет медяк в твоей руке, прежде чем ты дашь его бедняку». Это не значит, что нужно по-фарисейски, по так вот воспринимать это Наверное, так бы фарисеи и сделали. Просто подержали пятак в руке, чтобы он покрылся капельками пота, после этого отдали бы, буквально исполнили. Не так, конечно же, нужно делать, а нужно подумать, кому ты даешь. Правильно ли ты поступаешь, вот, отдавая деньги вот этому человеку, потому что могут случиться так, что во грех. Ну и опыт наш церковный, наши святые говорят, что добродетель без рассуждения есть зло. Поэтому почастую человек думает, что он делает добро, а может оказаться, что зло. Поэтому очень-очень-очень надо осторожно все это поступать. Но и с другой стороны, понятно, что нельзя давать человеку в состоянии алкогольного опьянения. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, есть бывают такие опасные состояния алкоголика, когда у него обмен веществ нарушен. И в данный момент, если он не употребит хотя бы небольшое количество этилового спирта, он просто умрет. И можно так вот рассудить, что нельзя алкоголику давать. Не дал, а он умер. Такие ситуации бывают. Очень-очень так вот и сложный такой вопрос, который так вот просто в двух словах не решишь, потому что в каждом случае нужно размышлять. Пусть запотеет медяк в руке твоей, прежде чем ты отдашь его. Подумать нужно, кому ты даешь и зачем даешь. Не будет ли это грехом? Или наоборот, то, что ты не дал, окажется грехом.
В наше время, которое очень люди так кинулись строить свое счастливое будущее и часто забывают про своих ближних, очень важно помнить заповедь Божию: просящему у тебя дай, и хотящему у тебя занять не отвращайся. Единственное, может быть, причина, когда ты не даешь милостыню своему ближнему, если это послужит ему на погибель или погибель его окружающих людей. Если ты в этом уверен, вот тогда ты можешь не дать, хотя ответственности ты не будешь нести за грех другого человека. Конечно же, нужно рассудительно к этой заповеди подходить. Но, к сожалению, в наше такое грубое, суровое время мы потеряли любовь, потеряли уважение к ближним, заняты только собой. Нужно, конечно же, помнить, что весь смысл Библии, христианство в одной заповеди. То есть любить Бога и ближнего своего, как самого себя, и поступать с ближним так, как вы хотели, чтобы с вами поступали люди.
Прежде всего, как сказано в Писании, правая рука не должна знать, что делает левая в этот момент. Но вот, собственно говоря, мне духовник говорил, что нужно любому подавать милостыню, так или иначе. Пусть это, может быть, как бы это будет и небольшая лепта, но, тем не менее, это, может быть, этому человеку та самая лепта вдовы, как мы знаем, да, из Священного Писания, которая нужнее всего в данный момент. Может, перед тобой и Христос стоит, пусть даже и в лице какого-то там пьяницы. Thank you.